Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, мы, как всегда, светло празднуем воскресение Христово. И эта неделя еще называется неделю святых праотец. Святым праотцам, которые как бы все свое служение Богу сосредоточили вот в явлении Пресвятой Владычицы Госпожи Богородицы, из которой воссиял нам солнце правды Христос Бог. И поэтому вот перед Рождеством Христовым вот поминаются эти святые праотцы вот за эту их великую заслугу перед родом человеческим в деле спасения. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие, в котором Господь говорит притчу о богатом хозяине, который сделал большой ужин или вечерю и звал многих людей вот на этот ужин. Мы знаем, что похожая притча есть также и у евангелиста Матфея. И мы должны увидеть разницу в этих двух притчах, рассказанных Господом в разное время. И затем внимательно посмотреть на сегодняшнюю притчу. В евангелиста Матфея Господь говорит притчу, уподобляя ее Царству Небесному. Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Так говорит Господь в Евангелии от Матфея. Здесь же, в Евангелии от Луки, Господь не сравнивает это с Царством Небесным. Не говорит об этом. И не говорит, что это царь уготовил. А один человек сделал большой ужин. То есть в этом сразу разница видна для нас, что как бы повествование идет вот там от лица царя и идет прямое уподобление Царству Небесному, сравнение, то есть, а здесь нет. И когда Господь говорит притчу, уподобил Царство Небесное, начиная таким словом, знаем, что есть целый ряд притч, которые начинаются вот такими словами, и Господь уподобляет Царство Небесное вот различным приточным образом, то мы должны понимать, что речь идет о входе в Царство Небесное. То есть о переходе вот из привычного нам вот этого земного бытия, когда человечество живет вот после изгнания Адама и Евы из рая до второго славного пришествия и начала новой вечной жизни с Богом. И вот переход из одного состояния, вот этого временного, тленного, бренного, вот, в вечное Царство Божие, и уподобляет Господь различными притчными образами. И одной из такой притчи является притча от евангелиста Матфея, что уподобило Царство Небесное вот брачному пиру. И дальше идет повествование о том, как послал рабов собрать, значит, званых, и они пренебрегли этим золом. И есть кратко сказано у Матфея, что они просто пренебрегли, и кто пошел на поле свое, а кто на торговлю свою, и все. То есть люди предпочли вот эту временную, тленную, скоро приходящую жизнь вот Божьему зову. И, соответственно, сами себя лишили Царства Небесного, Вечного. Вот. И тут еще даже нашлись люди, которые схватили рабов Божьих посланных, да, оскорбили и убили их. И царь там послал войска свои, истребил этих убийц, сжег город их. Но мы знаем, что земля и все дела не сгорят, согласно пророчеству Священного Писания. И в этом смысле все, кто уповает только на временную эту земную жизнь, они обречены вот этому огню, и город их, то есть земная жизнь эта будет сожжена вот вместе с землей. Поэтому мы ждем по обетованию новую землю, новое небо и вечную жизнь. И в конце в этой притче от Матфея Господь еще добавляет такой эпизод о человеке, который не в брачное одеяние попал на этот мир и был связан по рукам ногам, выброшен вне. Вот. А в сегодняшнем Евангелии нет этого эпизода о брачном пире, одетом в небрачном одеянии, но более подробно сказано о тех людях, которых Господь призвал, и по какой причине они отказались. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. Мы видим, что указана разница во времени между званием, зовом Божиим и, собственно, вот началом самого ужина. Это очень важно понимать и отметить для себя, что было дано время Господом для того, чтобы осознать это звание. То есть это заранее было все предупреждено, сказано, поэтому грех отказавшийся, он сугубый. Это не было неожиданностью. Вдруг захотелось ему, хозяину он послал, и вот их, они прямо застали их в их делах, и они не смогли быстренько сориентироваться, все бросить там и пойти. Иначе бы они могли оправдаться этим. Потому вот их дальнейшие оправдания не имеют значения, потому что они были задолго предупреждены, что будет такой великий ужин, и что вы приглашены, что, значит, будьте готовы, как только вот будет уже непосредственно приглашение, вы должны немедленно все оставить и прийти, значит, посетить вот этот ужин. Когда мы это будем учитывать, мы поймем, насколько тяжел был грех этих людей, которые отказались. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. То есть я не приду. Другой сказал: я купил 5 пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. То есть, как бы, Господь приводит 3 вот случая, 3 причины, которые указали эти люди, сославшись на которые, они отказались от приглашения. И мы видим, что все эти 3 причины сугубо земные. То есть один вступил в владение землей, другой купил скот, хотел их испытать, третий женился. Все это земные дела, вот в это время жизни, житейские, и сами по себе они не являются греховными. То есть, если просто взять, что нельзя купить землю, если у человека есть, можно, что нельзя купить скот, можно, что не надо, нельзя жениться, если Бог благословил брак и сказал, плодите, размножайте и так далее. Все это можно. Поэтому не за сами дела вот эти, они осуждаются Господом. Не за эти дела. И как раз мы видим, что как бы они и не выглядят грешниками, которые нарушили какие-то вот заповеди. То есть это не грабители, не воры, не блудники там, и так далее. То есть мы не видим, что, как бы состава преступления вот, по этим их делам. То есть, в чем же тогда грех этих людей, почему они наказаны Господом за, казалось бы, вот такие негрешные дела. Грех их состоит в пренебрежении Божьего зова, в предпочтении земного перед небесным, временного перед вечным. И в таком случае, несмотря что формально они как бы вот эти дела не являются грехом, но все направление их жизни, их выбор, состояние их духа, оно греховно. Оно подчинено только земным временным интересам. Этим они открывают себя как миролюбцы. То есть люди, которые любят только этот временный мир, где господствует похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Князь мира этого, мы знаем, кто сатана. И поэтому любовь к этому миру, согласно Священному Писанию, является враждой к Богу. Невозможно служить Богу и миру сему, который для нас представляется идолом Мамоны, то есть вот это богатство. И мы видим, что как раз в двух случаях именно пристрастие к имуществу, вот, к земле и к скоту погубило, а в третьем случае это предпочтение, значит, земного брака небесному браку. Поэтому вот это несоответствие, несвоевременность, неправильный выбор, предпочтение земного, телесного, временного, вечному, духовному, и является их основным грехом, открывает состояние их духа. Хотя внешне они выглядят как будто бы смиренными. Они стали извиняться. Тут, извини, я там занят, я не могу. Там. И казалось бы, что это похоже на смирение. На самом деле, это не есть смирение. Это есть форма лукавого самооправдания. Они настаивают на своем, на своей воле. Но как люди верующие и понимающие, что так просто нельзя от Бога отделаться, они пытаются вот в такой смиренную такую форму, как бы излить в форме извинения, ну, прости, я там вот, и предлагают вот в оправдание конкретные причины, которые действительно у них были. На самом деле они этим показывают, что им дорого, где их сокровище и где их сердце. Оно в земле, оно у скота, и оно вот в семейной жизни, то есть, которую захотел построить. Это при том всем, что они были заранее предупреждены и могли бы согласовать свои текущие дела, сделать так, чтобы вот к моменту непосредственного приглашения быть свободными от всех дел. Поэтому, несмотря на вот такое внешнее, казалось бы, формальное несогрешение, они всем своим состоянием согрешают, они враждуют с Богом. Почему? Потому что они забыли, кто они, для чего они призваны в жизнь, для чего они на этой земле, и почему Господь разрешил им временно попользоваться даже имуществом, или создать семью, жениться, там, родить детей и так далее. То есть они настолько увлеклись вот этой жизнью изгнанничества, что забыли причины, почему они вообще здесь пребывают, почему они должны заниматься земледелием, вот, плодиться, размножаться и все остальное делать. То есть, и для чего все это нужно? То есть потерян смысл истинный, смысл земной жизни. Утрачено главное стремление к Богу, возврат в первоначальное состояние, значит, чаяние вернуться в рай, в Царство Божие. То есть все это было утрачено. И тогда вся их жизнь становится бессмысленной. И их оправдание – это есть форма лукавого прикрытия вот этих земных своих пристрастий, греховных страстей, которые не пытаются в такую форму как бы неявно греховную вложить. Поэтому, когда раб вернулся и доложил господину вот об этом отказе и с такими лукавыми оправданиями, тогда что сделал хозяин дома? Он разгневался. Разгневался на кого? На вот этих отказников. Почему? Потому что он их заранее предупреждал, он дал им большое время, они должны были все подготовить, потому что этим отказом они явили свое неуважение к этому хозяину дома, они явили свою вражду к нему, несмотря на лукавую форму самооправдания. И тогда хозяин дома говорит рабу: пойди скорее по улицам, переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Раз вот эти люди, ну, состоятельные, здоровые, потому что они занимались земными делами, видим, что они не просили милостыню, они не были увечными, нищими, хромыми, слепыми, вот, и они отказались, то взамен хозяин дома приглашает другую категорию людей, которые в этой жизни обделены здоровьем, там, значит, в материальных благах, и они испытывают нужду, недостаток. И взамен вот этих увлеченных земной жизнью, самодовольных, Господь призывает вот этих страждущих и нуждающихся людей, которые в этой жизни как бы находятся в положении бедственном. Но для духовной жизни вот такое их положение, скорбное, оно больше способствует к непривязанности к земной жизни и больше способствует к расположению к вечной жизни. Так уж устроено человеческое естество, что когда оно страдает, скорбит, испытывает болезнь, нищету, голод, холод, то ему легче прийти к Богу и возжелать вечных благ, чем когда оно здоровое, сытое, и все у него благополучие внешнее, тогда люди не ценят зов Божий. Эти люди, конечно, с радостью пошли и на этот великий ужин, который по чечаянию для них оказался, потому что никто их не приглашал и не предупреждал, что они туда войдут. Поэтому они были с большой радостью приняты на этом ужине. И, конечно же, большая благодарность у этих людей была. И этим они отличаются от вот этих неблагодарных, званых людей. И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». То есть настолько велико то пространство, куда приглашались эти люди, что даже набрал всех нищих, увечных, хромых и слепых, еще оказалось еще достаточно места для других людей. И господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». То есть Господь призывает кого только можно, потому что Он хочет, чтобы Царство Божие, вот, Его дом вечный, блаженный, ничем не сравненный, чтобы оно было наполнено. И вот это наполнение происходит за счет как бы продления человеческой истории. Потому что, к сожалению, вот из каждого поколения очень мало людей реально откликаются на зов Божий. Поэтому очень трудно вот одной притчей или несколькими притчами вот вообще передать вот эту реальность. Поэтому, конечно же, притча, она обладает, ну, определенным только вот таким сравнением. А передать всю реальность невозможно. Поэтому, чтобы наполнить Божий дом, то есть, чтобы заполнить Царство Небесное, из числа действительно откликающихся на зов Божий, нужно продлевать историю до тех пор, пока это число не войдет. Это одна из причин продления человеческой истории, поэтому грешники, которые возлюбили грех, они не задумываются, ведь почему жизнь продлевается. И не понимают, что вовсе не потому, что они живут и грешат, а как раз потому, что есть какие-то рабы Божии, которые занимаются спасением своей души и стремятся к Богу. Только по этой причине еще как бы позволительно пребывать и грешником этим, и заниматься земными делами до тех пор, пока Господь не остановит вот этот весь ход этой человеческой истории и не произойдет переустройство всего мира уже в вечное качество, которое называется вечной жизнью или Царством Небесным. И после того, как дом наполнился, Господь заканчивает притчу такими словами: «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». И это страшные слова приговора Божьего для всех миролюбцев. Никто из тех званых не вкусит моего ужина. То есть, если люди даже были званы через веру, и они приняли как бы внешнюю веру, да, догматическую веру, если даже они вошли в церковь Христову формально, то есть покрестившись, воцерковившись, то это еще не определяет их избранничество. они званные, но окончательный итог, их участь вечная, будет зависеть не от этого первого необходимого условия, что их позвали, и они начали как бы движение, а от того, в каком состоянии духа они будут тогда, когда уже придет окончательное приглашение, то есть смерть. И если смерть каждого из этих людей застанет их вот в сердечном пристрастии к чему-то земному, то в этом качестве они и зафиксируются. То есть, как миролюбцы, как враги Божии. И как враги Божии, они, увы, Царство Божие не наследуют. Никто из них не будет, не вкусит моего ужина. То есть никто не будет в вечности вот, участвовать из тех, кто избрал земную жизнь. Поэтому вопрос стоит очень жестко. И либо мы выбираем вечность сейчас, вот в этой земной жизни, временной, с сегодняшнего дня, мы выбираем Бога, вечность, и трудимся над этим, то, что называется спасение своей души. Либо мы выбираем временную жизнь со всеми ее заботами, вот этими временными благами, которые все равно отнимутся со смертью, а чаще всего и раньше. Вот. И тогда мы лишаемся вечного. То есть выбор или-или. Или Богу, или миру всему. И это основное и главное, о чем хотел сказать Господь вот в этой притче и в притче Евангелия от Матфея. Но здесь можно увидеть как бы и по внутреннему человеку. Что же происходит? То есть почему люди предпочитают временное, тленное, скоро приходящее вечному? Почему люди отказываются в реальности от зова Божьего, от стремления к наслаждению духовными благами, которые приходят в вечные блага, а погрязают только в удовлетворении временных, земных, материальных этих благ и в этой привычной текущей жизни, которая все равно будет иметь конец вместе с человеческой историей. И если посмотреть на примеры, которые Господь в этой притче привел, вот этих трех отказников, конечно, их в реальности существует намного больше, потому что страстей намного больше, и привязанности к земным этим удовольствиям намного больше, но нет нужды просто в этой притче приводить все их. Достаточно указать на три случая, но понимая, что, конечно же, их существует намного больше. Так вот, основная ошибка этих званых, то есть значит, людей, верующих, они прекрасно понимали, кому они отказывают, что они были приглашены, что они были заранее предупреждены. То есть они это все знали. Поэтому они не оправдываются незнанием. И они не говорят, ой, а мы не ожидали, мы не знали, что нас позовут. Нет. Они как раз оправдываются своим земным каким-то увлечением. Значит, их грех миролюбия, он овладел же ими как-то. Что заставило их пренебречь Божьим и иметь пристрастие к земному? где они повредились так, где они сделали вот свою существенную ошибку, что незаметно сами для себя они стали врагами Божьими и не оценили великую милость Божию, Божий зов, Божие предложение, наслаждение духовным пиром, а предпочли земное. Проблема, как и у любого человека, изрожденных женами, у всех одна и та же. Это помыслы греховные, помыслы мира сего, помыслы падшего естества и помыслы, всеваемые от бесов. То есть, все это называется греховными помыслами. И если люди услаждаются греховными помыслами, принимают их, обуреваются ими, живут под воздействием этих помыслов, находятся у них в рабстве, подчинении, в плену, а через помыслы и сердечные ощущения они находятся в рабстве у бесов. Такова печальная реальность. И люди уже рождаются в этом повреждении. Вот грехопадение людей наложило вот эту неизгладимую печать. И никто не мог помочь людям избавиться от этой самой лютой, страшной болезни духовной, которая отделяет людей от Бога, лишает их богообщения и душевного здравия, а соответственно и участь их напрямую связана с этим состоянием. И для того, чтобы помочь людям избавиться от этого духовного недуга, от этого грехопадения со всеми его последствиями, и пришел Господь на землю. Сын Божий воплотился, принял человеческую плоть от Девы Марии и родился в Вифлееме, и все, вот, и свою жизнь земную до вознесения на небо, которое мы знаем из Евангелий, вот, все это было принято только для одной цели, для того, чтобы примирить людей с Богом посредством дарованной за искупление Господа благодати. Для чего? Для исцеления души каждого человека. То есть искупление сделано, но исцеление души каждого человека зависит уже от произволения этого человека. То есть от свободной воли. Хочешь действительно получить исцеление души своей, то ты должен обратиться к Господу, Искупителю, Спасителю и улучшить эту благодать, улучшить это исцеление. И это исцеление прежде всего происходит в отношении вот, принятия помыслов. Если не будет уврачевана душа в этом, все остальное, внешнее ее положение, внешняя догматическая вера, даже самое правильное состояние в истине, хотя это невозможно устоять в истине таким людям, но даже если допустить, что в какое-то время они будут формально держаться, пребывание в самой правильной благодатной церкви, выполнение всех отдельных действий, которые предписаны Богом, исполнение заповедей и все прочее, все это не работает. Оно не приносит должного плода, а является только лишь лицемерным прикрытием, самообманом, видом прелести и самообольщения. То есть люди остаются поврежденными, больными своими душами, и при этом чем-то там внешне пытаются откупиться от Бога или как-то что-то сделать, и думают, что это возможно. Но ведь думаю, Господь пришел для того, чтобы реально исцелить наши души, душу каждого человека. Для этого Он пошел на крест, так учат святые отцы церкви. Для этого пролил свою бесценную, драгоценную кровь во оставление грехов. Для этого предал себя на поругание, плевание, заушание, унижение и крестную смерть. Для этого мы куплены дорогой ценой. Почему же мы не соизволяем воспользоваться этой неизреченной милостью Божией, чтобы вернуть смысл нашей жизни, вернуть правильную цель, то есть вернуться в реальное богообщение и получить исцеление души. И вот это исцеление души осуществляется покаянием. То есть это и есть покаяние. То есть покаяние – это есть то Богом заповеданное подвиг. Для нас это подвиг. Это есть образ жизни, а не какое-то отдельное действие, которое состоит из многих различных деланий, действий, добродетелей, которые и приводят нас к этому важнейшему результату, итогу, плоду исцеления души. Покаяние нам нужно только для одного – получить здравие своей души. Поэтому Господь начал проповедь Нового Завета, повторяя слова предтечи: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», или «Царствие Божие». Что такое Царствие Небесное, Царствие Божие для нас же обычной земле? Это дар Духа Святаго, это благодать Духа Святаго. И поэтому через правильное покаяние мы получаем дар Духа Святаго, мы получаем благодать Духа Святаго, исцеляющую нашу душу. В этом смысл стяжания благодати. Получить исцеление души. И тогда мы понимаем слова Господа, сказанные в Евангелии, что если не покаетесь, все так погибнете. Это, они были сказаны по случаю двух примеров, когда Понтий Пилат смешал кровь Галилеян с землей, то есть послал войска, и они перебили многих галилеян там по какому-то случаю. И второе, когда упала Силамская башня в Иерусалиме и задавила 18 человек. И когда Господа несли, то Он, отталкиваясь от этих реальных случаев, гибели людей, вот по двум причинам, от меча и от вот такого крушения башни, Он говорит для всех остальных людей, на всю историю человечества вперед, что если не покаетесь, все так погибнете. И не только вот в земном смысле погибнут, что вот они умрут от каких-то бедствий, вот войн, там, эпидемий, там, всяких стихийных бедствий, а погибнут в вечности. То есть, поэтому покаяние положено как бы основополагающим в Новом Завете. Мы видим, что сама Божественная Литургия, установленная Господом, с одной целью – помочь нашему выздоровлению душевному, то есть улучшить здравие души во оставление грехов. Потому что что такое грехи? Грехи – это и есть болезненное проявление вот нашей души. То есть это проявление той болезни, той лютой, великой немощи, который заражен весь род человеческий и каждый человек после грехопадения. Поэтому грехи, они как проявление болезни свидетельствуют, что мы больны. То есть больная душа рождает больные проявления, грехи. Поэтому оставление грехов, избавление от грехов, очищение от грехов, вот это и есть плоды покаяния. Это и есть плоды искупительных заслуг Господа. И мы, и пользуясь Его заслугами искупительными, от себя приносим покаяние, и посредством покаяния мы и получаем благодать, но благодаря заслугам. То есть без Господа, без благодати мы не можем преуспеть, ничего сделать. Но без собственного желания, без собственного труда, без заявления своего желания, своего сердца воспользоваться милостью Божией, Его заслугами искупительными, мы тоже ничего не получим. Поэтому от нас требуется вера живая, вот с каждое слово Господа, в призыв к покаянию, научение Ему, поиск тех средств, которые мы в покаянии зарабатываем себе здравие, и получение плода, то есть оставление грехов и оставление исцеления души, которая вот после выздоровления своего благодатью Духа Святаго перестает приносить вот грех. То есть, по сути, это бесстрастие или вот безгрешие. То есть, когда душа уже здравая, наполняется благодатью Духа Святаго, она перестает жить по законам мира сего, то есть по греховным стихиям. И прежде всего, это покаянное делание, покаянное творчество, оно проявляется именно вот в умной части человеческого естества. Поэтому жизнь и смерть души по учению всех святых отцов Церкви зависит от покаянного подвижничества, покаянного трудничества именно в умной сфере. То есть борьба с помыслами или очищение помыслов. И поэтому святые отцы вот определили покаяние как делание такой словесной формулы. Покаяние состоит из трех основных частей, или трех основных деланий. Непрестанной молитвы, и прежде всего мы понимаем, что это молитва именем Иисуса Христа, Сына Божия, Искупителя, Спасителя нашего. Ибо очень важно, что Его имя призывается в этой молитве и работает сила и благодать Его имени. Очищение помыслов и терпение находящих искушений за вот эти два первых делания. То есть эти искушения попускаются с великой пользой для преуспеяния в покаянии, чтобы получить плод здравия души. Больные души не приемлются в Царство Небесное. Они иначе называются нечистыми, поэтому ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. И когда они называются нечистыми, то процесс называется очищение. Когда называются больными, то процесс называется вот, исцеление, здравие, возвращение здравия и так далее. Поэтому если мы не обратим внимания, что все учение Господа и святых апостолов, и святых отцов, которые все от Господа научились опытно, сами учили здравие своих душ и затем призывали остальных верных людей, чад церкви, к этому здравию, к здравию внутреннего человека или наших душ. Если не будет этого главного, ради чего Господь пришел на землю, создал церковь, даровал все сокровища, то бессмысленно все остальное внешнее. Все остальное не имеет смысла, оно только служит обманом. И люди, считающиеся верующими, церковными, исполняющими заповеди, как бы формально все это внешне, на самом деле остаются неуврачеванными. И они даже в наше время, и они даже не знают о этом великом бедствии всякого человека, вообще человеческого естества, от этой великой лютой болезни или немощи, которая ничем не может быть уврачевана, как только благодатью Духа Святаго, которая даруется ради искупительных заслуг Господа Иисуса Христа. Поэтому основа основ нашей веры, кроме стояния в истине, вот правильного исповедания догматов, это необходимое условие. Но это необходимое условие нужно только для того, чтобы улучшить здравие души. Если не будет вот этого последующего, посредством покаяния и благодати Божьей исцеления души, то бессмысленно стояние в истине, пребывание в церкви, исполнение заповедей и все остальное. Все это не работает. Нет того плода, ради чего Господь пришел. Более того, вот таким отношением к своему внутреннему человеку или к своей душе, то есть то, что люди оставляют ее неурочеванной и пытаются пребывать в вере, в церкви, там что-то делать, этим наносится особое оскорбление Господу. Люди как говорят, зря ты страдал, зря на крест пошел. Зачем все это нужно? Они это не словами говорят, но своим отношением. Оставаясь неуврачеванными своими душами, они как бы ставят весь искупительный плод Господа как ненужным для них. И поэтому такие люди не могут от глубины духа исповедовать Господа Иисуса Христа своим спасителем, своим искупителем. Они могут произносить это слово, называть его так, потому что так принято. Но исповедовать от глубины духа они не могут, потому что они не имеют нужды в этом. Не в том смысле, в реальной. Реальную нужду они имеют, как любые больные люди. Но они не понимают этого, не желают, не осознают. И как бы не имеют нужды. А от чего им спасаться? Зачем им спаситель, если они уже уверовали? Воцерковились, вот, живут, как будто там читают Библию, ходят в храм, там исполняют какие-то другие манипуляции внешние все. Но зачем тогда им Спаситель? Ну, кроме как исторический там персонаж, который когда-то что-то там сделал, ну вот они его так и читают, почитают формально. Но реально, в их жизни личной, они его не исповедуют Спасителем, он их ничего не спасает. И поэтому вот это формальное внешнее исповедание, название, оно не является истинным. Только тогда человек может действительно из глубины духа исповедовать Спасителя Спасителем, своим Спасителем, когда он увидит свою беду, свое повреждение, свою лютую болезнь, когда он осознает, что он никак своими собственными силами не может от нее избавиться, что он имеет нужду в Спасите, тогда оживает для него Господь Иисус Христос, как личный Спаситель. Оживает все его учение о покаянии, о здравии души и так далее. То есть для него становится реальностью. Он испытывает крайнюю нужду в этом. Он нас осознанно призывает и действует. Ревнует о своем спасении в это здравие, ищет, просит, стучит до тех пор, пока ему не откроют, не дадут, и он не найдет то, что приведет его в душевное здравие и по исцелении ведет его в желанное для него богообщения, ибо Господь общается только со здравыми душами, в которые Он может уже прийти, вселиться, создать обитель, как Он сказал. Значит, с больными душами Он не может вот, непосредственно общаться, как Бог, только в покаянии, у врачевой, как врач. Поэтому мы призываем Господа, Спасителя своего, как нашего врача духовного, который для нас самый важный в жизни, потому что от него зависит здравие нашей души. От здравия души зависит все остальное, вечная участь. Поэтому если мы вот так будем видеть, осознавать свое состояние и цель своей жизни, смысл своей жизни, то тогда мы эти притчи увидим правильно. Вот от чего отказались эти люди. От здравия собственных душ. Они предпочли остаться неуврачеванными и благодаря вот этой неуврачеванности погрязли в помыслах миролюбия и в делах мира сего. Они жили в этой временной жизни как в вечности. То есть они не задумывались, они думали, что так будет всегда. Всегда нужно будет пахать землю, там, покупать скот, проверять, там, жить семейной жизнью в земном по такому смысле, и все, что с этим связано. И они не видели себя грешниками, потому что явно не грешили вот такими грубыми грехами, как другие там. И поэтому обольщались. Мы же ничего плохого не делаем. Мы живем, как все, обычной жизнью земной. А проблема-то здесь, в неуврачеванности душ. Мало уверовать, мало стоять в истине, мало знать все заповеди Божии и Писания наизусть. Важно реально заняться уврачеванием своих душ. И именно с уврачевания ума от принятия помыслов, от мучительных помыслов, которые, через которые грех проходит в наши души, в наши сердца. То есть, если мы не закроем доступ к греховным помыслам, мы никогда не закроем доступ греха к нам. Значит, мы не сможем остановиться в греходелании. Мы не сможем получить здравие души. Мы не сможем вступить в общение, помириться с Богом. Мы останемся во вражде с ними. За каждый греховный помысел, принятый человеком по правде Божией, по Божьему правосудию, требуется вечное возмездие. И Бог пришел нам на помощь и дал нам выбор. Либо мы будем вечно мучиться за каждый помысел греховный, принятый нами, каждый страстный помысел, либо мы уплатим соразмерным покаянием, которое состоит из непрестанной молитвы, очищения помыслов и терпения находящих искушений. Если мы будем жить в этом покаянии, то мы начнем видеть благую перемену в своем естестве. Мы будем видеть, как покаяние постепенно, мало-помалу уврачевывает наше естество, начиная с ума. Это будет живой процесс. Это будет жизнь. Да, еще с больного, страдающего человека, но который отдался опытнейшему, всемогущему, благодатному врачу, Господу нашему Иисусу Христу, поверил вот в его курс лечения и будет на себе самом видеть как бы плоды этого исцеление, врачевание души, это будет заметно, реально зримо. Если вчера приходили помыслы, и человек во время молитвы, не просто вообще, а даже во время молитвы, когда человек должен все внимание сосредоточить на словах молитвы, когда он должен понимать, перед кем он предстоит, то есть перед Богом, каким Богом предстоит, в каком благоговении, в страхе он должен предстоять, и износить из своего сердца вот эти молитвенные слова, воздыхание, сокрушение, плач и все, что, чем мы выражаем свое отношение, как вот кающиеся грешники перед Богом. И вместо этого он собеседует вот с земными помыслами, то есть помыслами, которые вот, мира сего, которые говорят как раз о повседневных делах, каких-то о суете, вот, и доходит до уже до явных греховных побуждений и так далее. И если человек во время молитвы, беседы с Богом, допускает вот собеседование с посторонними помыслами, то это говорит о великой его болезни, повреждении, что он находится под адом. То есть по состоянию своей души он находится в аду. Вот. И в случае смерти в таком состоянии он попадает в это место, лишенное Бога, в место тьмы и вечных мучений. И поэтому ему дана земная жизнь, чтобы выправить положение, исправить. Для этого Господь пришел на землю, для этого Он страдал на кресте. Это есть учение святых отцов, это есть святоотеческое покаяние. Здесь надо начинать. В этом мудрость змеи, которую призывал Господь, будьте мудры, как змеи. Блюсти свою голову, блюсти свой ум. Первая строка Псалтыри: блажен муж, то есть ум, который не идет на совет нечестивых помыслов. Это начало спасения. И поэтому святые отцы призывают к этому деланию покаяния, которое начинается с приучения себя, с принуждения себя к непрестанному, а для начала как можно частому призыванию имени всемогущего врача, спасителя, искупителя Иисуса Христа. То, что именуется Иисусовой молитвой. Господи, Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, помилуй мя грешного или грешной. Вот с этой молитвы, которая основана на имени Божьем, которой нет выше имени, дарованного Богом для спасения, и строится наше покаянное делание. Мы его призываем с целью покаяния, это имя, вот этой молитвой. Мы вытесняем этой молитвой все помыслы, особенно во время молитвы или чтения писаний, или богомыслия, то есть любого, когда мы что-то о Боге читаем, мыслим, говорим, молимся, обращаемся, мы должны сугубо внимать вот словам молитвы или того чтения, которым мы занимаемся для спасения своей души. Значит, никакого постороннего помысла не должно приходить. И здесь мы наблюдаем за реальным состоянием вот, своей болезни. И мы видим, что, увы, и во время молитвы, и во время чтения или слушания проповеди, или Слова Божьего, мы сослагаемся очень легко, быстро с посторонними помыслами. Часто нас уносят, наш ум, и мы вообще забываем, где мы находимся, молимся мы или читаем. В лучшем случае, как фон остается там, как бы внешнее чтение, если устами читаем. А реально ум собеседует уже на стороне далече. Это и есть духовное прелюбодейство. Люди прелюбодействуют от Бога. И это есть лютая болезнь. Потому что человек может быть не рад этому положению. Он не хочет этого. Он не желает этого. Но страшный навык уже есть. Страсть уже стяжена. И не одна, много страстей. Они уже насаждены в человеке. Они стали его как второй природой. В этом беда наша. Это нелегко сделать, как снял одежду там грязную, я одел чистую и пошел. Оно приросло к нашей душе. И рвать, отрезать, выжигать – это очень болезненный процесс. Поэтому требуется много скорбей, искушений, переживается это. Но любое скорбное переживание в покаянии, оно блаженно по своим плодам и приводит нас вот к здравию души и возврату к Богу, и, соответственно, дарует нам вечную, благую, блаженную участь в Царстве Небесном. Поэтому несопоставимо оно с теми скорбями вечными, страшными муками, которыми мы избавляемся благодаря этим временным вот, мучительным всяким переживаниям, скорбям и искушениям, которые мы же и терпим еще силой и помощью Божией, соразмерно, полезно, спасительно. И они входят в состав нашего покаяния. Покаяние как делание наше, с нашей стороны. Если мы это усвоим, то мы будем все Слово Божие, и притчи его, и поучения, и заповеди, все воспринимать через вот это правильное осознание, понимание, видение, через покаяние, через вот необходимость здравия души. Тогда мы правильно, полезно и спасительно будем для себя читать Священное Писание и Писание Святых Отцов, и все, что Церковь нам предлагает для нашего духовного просвещения. Все, что мы читаем, мы должны только вот в такой практической, прикладном значении читать. То есть, что мне это дает? Моему покаянию, моему исцелению, здравию моей души. И тогда это будет полезное чтение, не абстрактное, не отвлеченное, не внешнее, не формальное, никому-то это нужно. Это нужно мне. Это для меня Господь говорит. Много званых, мало избранных. Он меня предупреждает, чтобы я не уподобился этим неблагодарным лицемерам, этим заблудшим миролюбцам, которые предпочли здравие своей души и общение с великим, всеблаженным Богом, чему-то временному, скоро приходящему. Поэтому возблагодарим Бога за его дивные спасительные поучения, приложим это к сердцу, напишем это вот в своем уме и в памяти сердца навсегда, и будем самим делом, самим деланием своим, каждодневным, таким понудительным на первых этапах трудом покаянным бороться за здравие своей души, вымаливать его до тех пор, пока не учим. И да будет все с нами милостью, помощью, благодатью Господа, молитвами Пречистой Матери Его, Госпожи Богородицы, и молитвами всех святых, улучивших здравие своих душ. Аминь.